Приветствую, братья и сестры, с праздником. Кто знает, праздник Преображения отмечают верующие в нашей стране. Ну, поговорим немножко о праздниках. Дело в том, что праздники предназначены для того, чтобы сохранять в народе память о том событии, которое произошло. Ну, мы знаем, что память у людей короткая. Есть даже такая хорошая поговорка, что плохой карандаш, он лучше хорошей памяти. И раньше люди как запоминали события? Они ставили памятники. То есть сначала просто камни, потом такие нормальные памятники, похожие на людей, на животных, потому что часто по прошествии какого-то времени, лет, может быть, десятилетий, у разных людей начинали складываться разные представления о том, что произошло, разные трактовки событий. Поэтому, чтобы мнение было более-менее одно, ставили памятник. Например, кто-то в войне победил, поставили памятник в честь победы. Если какой-то человек сделал что-то очень полезное, важное, ну как Пушкин там, Александр Сергеевич, тоже ставили памятник, чтобы не забыли. И памятник часто отмечал то место, с которым событие связано. И когда какой-то человек оказывался в этом месте, он вспоминал о том, что произошло. А что касается праздников, это такие памятники нематериальные. Какая-то дата вдруг объявляется праздником. Это такой особенный день. И праздник, он говорит о времени, когда событие произошло. Когда день наступает, мы вспоминаем, что о, Новый год, например, да, отмечаем, или день рождения, или еще что-то. И вот этот праздник Преображения, с чем он связан? Да? То есть, если говорить о точном дне, в принципе, трудно его установить, потому что историки говорят о том, что, скорее всего, это было более-менее близко к Пасхе. Но отмечают его в августе по историческим причинам. Дело в том, что в те времена у людей были такие свои представления о том, как жить, как вести свой быт. И христианство, оно заменяло собой языческую культуру. То есть, как бы, много христианства приходило в народ, люди верили, но не все. И были те, которые продолжали поклоняться языческим богам. И вот, чтобы этого не происходило, делали что? То есть, если было какое-то капище, на этом месте, значит, сносили, возводили какой-то храм, чтобы это место освящалось. Ну, и с праздниками примерно то же самое делали. То есть, был какой-то языческий праздник, на его место ставили праздник христианский, для того, чтобы люди поклонялись не языческим богам, а живому богу. Ну, вот таким образом, как бы это надо понимать, просто такая традиция была. Но, тем не менее, событие это было. Мы прочитаем с вами об этом из Евангелия от Марка. Давайте откроем с вами глава 9, Евангелия от Марка, с 1 по 15 стихи. «И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом. При всем Петр сказал Иисусу: Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Он сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде устроить все. И Сыну человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его». Вот такая история. В самом конце есть интересный момент, что когда Иисус спустился с горы, написано, что увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Произошло что-то необычное. Мы прочли о том, что одежда Иисуса вдруг изменила свой цвет. Она стала очень белая такая. Такие сравнения приводит евангелист. Она стала как снег. В Израиле снег часто можно увидеть на вершине гор. И солнце, когда светит, этот снег отражается, он белый, слепит глаза иногда. И даже говорится, что как белильщик не может выбелить, потому что ткань, как после того, как ну, белого цвета ее... Когда сшили какую-то одежду, ее специально потом обрабатывали, чтобы она приобрела еще более белый цвет. Но вот эта одежда, в которой Иисус появился перед народом, вдруг оказалась такой, которую они до этого никогда не видели. И, наверное, вот этим объясняются слова, которые здесь пишет Евангелист, что весь народ изумился и подбегал и приветствовал Иисуса. Но для учеников, которые были с Иисусом, эта одежда, это изменение, которое произошло, оно говорило о том, что вот то, что с ними произошло сейчас на горе, это им не приснилось. Это не было чем-то, что было только там. Происшедшее действительно произошло. Действительно не было каким-то событием, про которое можно сказать, это вы придумали. Вопрос... Кто такой Иисус, который постоянно вот этих учеников беспокоил? Он в этот день получил прямой, ясный ответ свыше. Бог сказал, это мой сын. Такой голос с небес был. Его слушайте. Знаете, у Иисуса была такая привычка рано утром встать и пойти куда-нибудь высоко-высоко на гору и помолиться. И у Иисуса были разные ученики, были ближайшие апостолы, и, наверное, некоторые из них однажды подошли к Иисусу и сказали, «Господь, я хочу лучше знать Бога, что мне нужно для этого сделать?» Говорит, ну, ничего, там, давай, завтра пойдем помолимся. И вот на утро он взял, разбудил троих ближайших учеников и говорит, ну, вы хотели ближе к Богу стать, хотели духовно укрепляться, пойдемте, да? И путь в гору, понимаете, да, он не такой легкий, то есть ты идешь в гору, прилагаешь усилия, трава там колючая, дорога там, наверняка тропинка в лучшем случае. Приходится, странно, да, кажется, ну что такое, помолиться всего лишь надо. Нет, Иисус идет куда-то на гору, чтобы помолиться там. Конечно, ученики устали, уснули, и тут происходят какие-то события, которые их разбудили. События совершенно необычные. Не каждый день ты увидишь людей, которые жили там в разное время, за 1000 лет до тебя. Но вот когда Петр, Иоанн, Иаков видят вот этих героев, о которых все говорят, Моисея, пророка Илью, они говорят, о, хорошо нам здесь быть. Да, и просто даже, ну, ты не знаешь, что сказать, это случилось неожиданно. И вот как об этом событии вспоминает Петр. Мы из второго послания Петра прочитаем 1 глава, 16 по 18 стихи. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего, Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе». И когда апостолы спускались с горы, Иисус им сказал, вы никому не должны говорить о том, что произошло до тех пор, пока вот это все не исполнится. Но в тот момент, когда Петр пишет послание, это уже исполнилось, Христос пострадал, уже воскрес. И он, Петр, напоминает слушающим его о том, что это не придуманная история. Да? Он говорит, это не хитросплетенные басни, не выдумка. Это событие, очевидцем которого он являлся. Он говорит о том, что Бог... оказал Иисусу честь, а Иисус принял эту честь и славу от Бога Отца, как Божий Сын, как возлюбленный, в котором Божье благоволение. То есть Иисус не воспротивился, не сказал, я недостойный, или ты ошибся, или что-то. Нет, Иисус ничего на это не сказал, он принял то, что Отец сказал о нем. И само это обращение, если посмотрим внимательно на текст, мы увидим, что оно направлено не к Сыну. Иисус знал, что Он Сын Божий, Он говорил об этом. Оно направлено к апостолам, потому что сказано «Сей есть». Если бы к Иисусу было бы сказано: «Ты есть сын мой», да, но здесь говорится: «Се есть». И после этого добавлено: «Его слушайте». То есть эти слова в основном были обращены к этим ближайшим ученикам Иисуса. Представьте себе, сколько можно было бы спросить. Вдруг, ну, вот ты где-то находишься, вдруг присутствие Божие сошло, и ты понимаешь, что Бог здесь, ты можешь спросить о чем угодно. Но что делает отец? Отец не объясняет им какие-то важные моменты. Он говорит, что сам все свои слова отдал сыну и говорит: «Вот мой сын, в нем мое благоволение, слушайте его». То есть все, что вы хотите узнать, все, что вам необходимо узнать, он вас научит. Какое большое, великое доверие отец оказывает сыну. Да? Он говорит: вот сын будет вам говорить, и все, что он скажет, в этом не будет ошибок, в этом не будет догадок. Только будьте внимательны, слушайте. И вот этот день, наверное, одно из самых ценных изменений в жизни апостолов произошло. И когда мы говорим о празднике преображения, мы имеем в виду не только преображение внешнее, преображение одежды Иисуса. Потому что одежда, ну что это всего лишь тоже временное, тленное, потом там разорвали одежду на части. Но произошло самое главное преображение в жизни вот этих трех учеников. Потому что если раньше были, может быть, какие-то сомнения, то в этот момент они слышат голос Божий с небес, который однозначно, четко утверждает, что это мой сын. Уже нет каких-то вопросов, кто этот человек. А вот одна фраза, которая навсегда и абсолютно повысила авторитет учителя. Раньше, может быть, были какие-то сомнения, вдруг Равве ошибается. Но с этого момента слова Иисуса приобрели вес, авторитет. Ну, представьте, да, то есть много учителей в то время ходило по земле. И Иисус был просто человеком, ну, как на него смотрели, один из многих. Ну, один учит одному, другой учит другому, кого слушать. Ну, и сегодня тоже люди, знаете, они ищут авторитетов. То есть, вот полно писателей, например, люди читают какие-то книги, а через там 10-15 лет вдруг признается, что, вот этот писатель, он на самом деле лучше всех, да, или там очень хороший. И его книги становятся классикой, и все начинают его читать, перечитывать. Кто-то гордится, говорит: я встречал его в своей жизни. Но в тот момент, когда писатель жил, ну, никто про него так не думал. Да, ну, незначимый. Но в какого-то момента он приобрел вес, авторитет, и все стали как-то говорить: а вот у меня есть автограф. И точно самое вот с Иисусом. Представляете, Бог засвидетельствовал, и у апостолов все. Вся жизнь вот внутри поменялась. Они понимают, что да, вот это надо слушать. Вот эти слова, они, каждое слово как золото. Были Моисей, были Илия на той горе, да, тоже что-то говорили, но после слов «его слушайте» они исчезли. Остался только Иисус. Значит, неправильно было такое желание поставить Иисуса в один ряд с Моисеем или сделать вот эти три кущи, равными их сделать. Иисус особенный, абсолютно. Он не является одним из учителей человечества. Он есть Божий Сын, так сказал Отец. А Моисей и Илия, кто они? Всего лишь Божьи слуги. Что же еще произошло на горе? Там был разговор, о котором ученики, как я сказал уже, должны были молчать до определенного момента. И разговор шел о страданиях Христа, о том, сколько ему придется пройти и чем все это завершится. То есть воскресенье. И Бог говорит о том, что это возлюбленный его сын, что он посылает своего возлюбленного сына на эти страдания. Да, не посылает нелюбимого, да, вот я тебя не люблю, ты такой много чего-то там против отца сделал, согрешил, я тебя на страдания пошлю. Нет. Отец посылает своего возлюбленного сына. Не потому, что ему не жалко. Конечно, жалко. Но потому что это страдание, оно способно открыть любовь Бога к нам. Люди не видят Бога. Иногда кажется, что Бог где-то далеко, что он не чувствует страданий. Но Бог пережил эти страдания вместе со своим сыном и открыл нам свою любовь. Вы, конечно, помните, что ученики были в замешательстве, когда Христа схватили, распяли, когда он умер, когда его похоронили. И именно для этих вот черных дней и было дано самым ближайшим ученикам великое обещание воскресение, было дано это свидетельство явления Божьей силы о том, что есть замысел у Бога, что это не просто так, это не случайность, то, что Иисуса схватят, что Он будет страдать, это план Божий. Когда с нами какая-то ситуация происходит, и мы забываем о том, что наша жизнь, она в плане Божьем, да, что для каждого из нас Бог также придумал какую-то жизнь, дал свой замысел, тогда нам кажется, что все это случайно, что вот это на нас навалилось, и нам это тяжело пережить, потому что, ну как, это могло не произойти, но на самом деле мы иногда не думаем, что это могло быть в плане Божьем, что Бог через это хочет сделать что-то с нами или через нас. И только позже, через какое-то время или в вечности, мы сможем осознать, как это событие повлияло на жизнь нас и наших близких. И вот для того, чтобы пережить трудное время и дождаться, когда жизнь восторжествует над смертью, когда Христос, распятый в немощи, вернется к живым людям в нетленной славе, вот для этого и было открыто вот это маленькое окно на небеса, откуда излился свет, откуда стало понятно, что Бог-то все знает заранее, что у Бога-то все дни сосчитаны, все наши слезы посчитаны, волосы на голове посчитаны, что ничего напрасного нет. Не все можно рассказать, не все должно быть открыто сразу. Но если мы стремимся к Богу, если мы хотим познавать Его волю, то Бог будет нам открывать, что Он приготовил для нас. Может быть, это не всегда радостное, может быть, это грустное, но даже печаль, она будет иметь в себе радость, если мы будем знать, что мы это делаем для Бога с определенной целью, что это, знаете, замысел. Иногда, если мы идем по жизни, нам кажется, что вот у нас есть такие светлые моменты, да, похожие на горы, куда мы взбираемся, и мы близко к Богу, и нам замечательно, хорошо, все вокруг видно, светло. И потом мы идем на следующую такую же гору, которая прекрасна, но для этого нам надо спуститься опять в какую-то долину, может быть, смертной тени, может быть, там тяжело, страшно, и не видно Бога, и кажется, что мы здесь случайно. Мы должны помнить, куда мы идем. Мы должны помнить, что у Бога есть план для нашей жизни, что Он нас любит, что мы Его дети, мы не брошены, мы ценны в Его глазах, и все страдания, все это не напрасно. Бог дает нам укрепление, дает нам заранее укрепление, чтобы мы пережили трудные моменты, чтобы мы не потерялись, чтобы наши сомнения не поглотили нас. Обращайтесь к Богу, когда вам тяжело. Если вам сегодня трудно, пусть Господь вас укрепит сегодня, потому что есть у Него сила поддержать, есть у Него благодать для каждого из нас, как вот в этом послании 2 Петра, которое мы читали в начале, говорится, что для жизни и благочестия нашего Бог дал нам все необходимое. Да благословит вас Господь. Аминь.